Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20:01, пятница, 28 января. И на канале Фейгин Лайф мы проводим анонсированный стрим. Ну, сегодня пятница, назвали его «Многополярный хаос». Самое время поговорить о жути какой-нибудь. Вот, пятница. Сегодня у нас снова Вячеслав Мальцев. Привет. И сразу хочу сказать, что у нас такой сегодня комбо. То есть мы проведем эфир сначала на моем канале, потом перейдем к Вячеславу Мальцеву на канал «Народовластие». Соответственно, в описании к этому видео вы можете увидеть интерактивную ссылку на имя Вячеслав Мальцев и переходить к нему на канал. Ну, а этот час мы проведем. Начнем прямо у нас сегодня. Я почему назвал «Многополярный хаос»? Потому что я уже начал эту тему обсуждать на этой неделе, что предстоящая Олимпиада в Китае, в Пекине, она как бы создает дополнительный повод для обсуждения относительно вот этой связи того, что нынешняя Москва, нынешний Кремль, он ясно провозгласил стратегию на сближение с Китаем. Китай, естественно, изображает встречное движение. Тут ряд заявлений они сделали по поводу поддержки позиции Москвы в противостоянии с Вашингтоном. Ну, разумеется, мы это все обсудим. Понятно, что они преследуют свои цели. Но, тем не менее, я вот хотел начать сейчас, с этого часа обсуждения. Ну, вот все время говорилось о том, что однополярный мир плохо. Ну, по логике, конечно, однополярный мир плохо. Действительно, казалось бы, кто-то диктует волю совершенно определенно, обладает правом силы, которое пусть даже и уложено в международное право, но все-таки является для многих суверенных наций вызовом, потому что особенно для таких, как бывшего СССР, нации, расположенные здесь, прежде всего Россия, Москва, считая, что это является существенным ущемлением ее статуса. С другой стороны, постоянно профанируется идея, Кремлем сейчас в частности, и Лавров об этом говорит, и Путин, естественно, о том, что многополярный мир – это лучшая альтернатива. Причем под ним они, конечно, предполагают, что в этом многополярном измерении будет центров не один, не два, а, конечно, они не согласятся на биполярный мир. Они соглашаются там на трехполярный или многополярный, но тот, который включает их право управлять другими народами, делить на зоны влияния, земной шарик и так далее, и так далее. С этой идеей они носятся, и с Ялтой-2, и с тем, чтобы институализировать вот этот клуб постоянных членов Совета Безопасности, вот эти 5 стран, которые должны получить особые права, помимо из тех, что они имеют в виде права вето в Совбезе, ну, еще что-то такое. Ну, вот зоны влияния. То есть, мы отрицаем международное право в западном его понимании, и вот переходим к многополярному пониманию, в котором гибридно это. Где надо, там международное право, где надо право силы, где надо бандитизм, где надо разбой. Ну, в общем, как в нации все разные, цивилизации зачастую разные, уж точно китайская, все по-разному понимают. Вот. И я бы хотел с этого начать обсуждение через призму проблемы войны. Вроде бы сейчас масштабная война откладывается, как минимум, несмотря на то, что они не отводят войска. И Путин едет в Пекин на переговоры с Си Цзиньпинем буквально на следующей неделе, там какого, 4 числа, да, поправь мне. Мы начали этот разговор, но самое время сейчас его обсудить именно в этом разрезе, потому что Олимпиада Олимпиадой, а вот этот многополярный хаос, который нам хотят предложить в качестве альтернативы, он заслуживает обсуждения. Что ты об этом для начала вот разговора думаешь?
Ну, когда ты говоришь о многополярном хаосе, нужно понимать, так сказать, обращаясь вот к прошлому, наверное, да, что хаос, ну, а его, так сказать, антипод – это порядок, да, или наоборот, да. Порядок, а с этой стороны хаос, то есть с этой стороны, как у древних египтян, маат, да, а с этой – испет. И вот благодаря, так сказать, взаимодействию этого происходит нечто гармоничное. Но мы же понимаем, что никакого хаоса-то на самом деле нет. Это и там порядок, и там порядок. Это такой порядок, понимаешь? Просто такой порядок.
Но они сталкиваются. Никакого. Они сталкиваются. Из этого может возникнуть хаос войны.
Да, вот безусловно. Из хаоса как раз и может получиться порядок. Потому что из порядка не получается. Тут вот такая ситуация. Сейчас, когда говорят про русский мир, там машут всякими батагами там своими и обещают весь мир там поставить на колени, запороть, если они там как-то будут не так, нужно понимать, что это не русский мир, что это китайский мир. Да, потому что есть только два вида окопов в настоящий момент. Это азиатская цивилизация и европейская цивилизация, независимо от того, где это находится. В Латинской Америке, там, в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Это европейская цивилизация. Да? Она бывает там несколько видоизмененной в связи с местными условиями, но это общеевропейская цивилизация. А там есть некая азиатская цивилизация, я бы ее назвал даже более тонко китайская. Потому
ну,
что...
синьская, принят термин Хантингтон
да,
и другими.
Да.
Синьская, от слова China, Фин, ну вот так,
да.
Синологи, специалисты. Да.
Поэтому сейчас вот идет тот бардак, который устраивается во всем мире, устраивается силами двух вот этих порядков. С той стороны и с этой. И получается очень неприятная история. Россия оказалась в середине, и благодаря тому, что у власти Путин, она, в общем-то, отдрейфовала туда, в сторону Китая. Ну, потому что Путин жулик и вор, потому что много
да,
других очень интересных моментов. Да, он, потому что еще и сильно закомплексованный товарищ, да, Запад ему постоянно как бы давит на больные мозоли. Он преступник. Преступники всегда хотят, так сказать, совершать более дерзкие, тяжкие преступления.
Да, и чтобы им за это ничего не было.
Да, и чтобы им за это ничего не было. Тут так не получается. Да, время от времени его так ткнут мордой в дерьмо, и поэтому он очень злится. И поэтому он уже выбрал сторону для себя, соответственно, и для всей России. И сегодня мы слышим заявление, например, Володина, который говорит, что России и Украине нужен мир, а США и странам Европы нужна ядерная война. Иными словами, что говорит Володин? Перевожу с Володинского. Он говорит, ребят, если вы дернетесь, мы вас ударим, чтобы не сказать матом. Вот что говорит Володин. Он как бы не умеет по-другому мыслить. Да? То есть и сам по себе он такое никогда не скажет. То есть это значит можно. Стало можно такое говорить.
Но
это значит
конечно.
Разрешили. Значит разрешил Путин и так далее. Значит там, где он на Советах Безопасности принимает участие в заседании, там об этом говорят. О том, что вот они не говорят о том, что они нанесут ядерный удар, а говорят о ядерном шантаже. Понимаешь, да?
Конечно,
то есть они говорят, если сейчас будут залупаться, мы там им скажем, сейчас мы вам пришлем там и булаву, и что хочешь. И они отступятся. Ну, потому что европейская цивилизация не захочет своего разрушения из-за того, что там есть какой-то Путин, доит он Россию, собирается захватить Украину, ну и скажет, и фиг с ним. Вот ты сказал по поводу Китая, но ты посмотри, какая ситуация получается. Кто-то запустил ДЭЗу, я так понимаю, что путинские, что Байден просил не нападать на Украину. И тут же Ван И, которого мы называем Иван, да, министр иностранных дел. Да, Китай и другие с еще более экзотическими именами сразу же выскочили и начали орать. Си Цзиньпин ничего не просил, ничего не просил. Иными словами, рассказывая, что, ну, а почему? Ну, наносите удар. Мы-то вообще не при делах. Почему? Потому что, представьте, Си Цзиньпин просил, а Путин нанесет удар. А и тогда авторитет у Си Цзиньпина будет огромный минус. Они, вероятно, знают, что такое готовится. Администрация Байдена, насколько мы знаем, вчера вечером обратилась к китайцам, да, чтобы они повлияли на Москву и чтобы Путин не наносил удар по Украине. Это безумие, представляешь? Это вставание на колени, то же самое, что там производят в Америке, да, перед БЛМ. Только здесь уже перед Китаем и на международной арене. Так, бух, ноги. Вот представь себе, у меня не очень большая и, наверное, не самая влиятельная организация среди террористов, да, в мире, да, номер 30.
Так, так, Слава, что у тебя там с интернетом? А, у нас немного подвис Слава, у него что-то случилось со связью. Ну, не страшно. У нас, значит, я напомню, 8 тысяч человек.
Да, меня
прервалось, а на секунду, буквально секунда 5-10 было, да.
Да, можешь вот продолжать. Я, значит, говорю, ну, так, слышно, да, что, наверное, не самая авторитетная среди террористических организаций, но мы не хотим сотрудничать с США. Понимаешь? Так. Почему? Потому что вот это вставание на колени перед Китаем, дальше еще перед кем, мы не знаем. И очень это страшно, потому что всегда сотрудничают с сильным, по крайней мере с верным, с тем, кто не сдаст. Сейчас мы видим, Запад сдает всех вообще легко и беспардонно. Мы сегодня слышали выступление Лукашенко, кстати, да? Так. Выступил Лукашенко с посланием народу, теперь это так называется, то есть раньше это парламент послание было, а теперь он послание народу сделал, да. И что он сказал в этом послании, я не буду разбирать, я только один приведу такой факт, да. И он говорил о войне, будет или не будет война. Он сказал, что война будет, и война будет обязательно, если нападут на Беларусь, или на союзника Беларусь-Россию. И вот, ты знаешь, Лукашенко удивительный человек. Он всегда бежит впереди паровоза, как маленький мальчик. Папа, папа, можно я скажу? То есть он хочет сказать быстрее, чем Путин, он хочет сказать быстрее, чем все, а поэтому Лукашенко надо слушать. И здесь очень внимательно. То есть он сказал, если кто-то нападет на Россию, на Беларусь, или на союзника Россию, то, значит, Беларусь будет участвовать в войне. Вопрос Лукашенко, а нет других договоров? Они есть, ОДКБ, и только что, блядь, бегали в Казахстан. А если на Казахстан опять нападут, он у кого будет разрешение спрашивать? Судя по всему, у Путина, потому что он назвал только два варианта войны. Первый вариант – это нападение на Беларусь, второе – нападение на Россию. Сейчас страны УДКБ между собой уже начали воевать, насколько мы знаем, да? На чьей стороне будет Лукашенко?
Да, Таджикистан и Киргизстан, пограничный конфликт. Они все следят просто.
Да. Да, и поэтому очень, очень все это странно. Ощущение такое, что все эти люди, и Лукашенко, конечно, и путинцы, я имею в виду Володин, они прекрасно знают все конкретно стратегические, тактические планы и пытаются каждый играть свою роль. При этом эта роль, с одной стороны, прописанная, а с другой стороны, это экспромт. И поэтому получаются такие ляпы, как про ядерную войну у Володина, да, и про то, что будет Беларусь воевать только в двух случаях у Лукашенко. Вот сейчас это очень интересный период, потому что многие вещи очевидны, то есть ты их можешь даже не под микроскопом рассматривать, не надо особым аналитическим умом обладать, чтобы понять, что, в общем-то, это как бы это будет, да. И сейчас, когда вот ты говоришь, что Путин поедет на Олимпиаду, я уверен, что поедет, но я не уверен, что до этого война не начнется, потому что одно с другим вообще связывать сейчас нет смысла. Это раньше, в прошлом варианте нашего мира, да, в прошлой реальности можно было одно, что проистекало из другого, а сейчас это абсолютно не обязательно.
Так, нас смотрят 9200 человек, почти 2000 поставили лайки. У меня огромная просьба к зрителям, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, там, не знаю, в телеграм-каналах, в мессенджерах посылайте, очень помогает это. Потому что то и дело лихорадит YouTube, то и дело выпадаем мы из рекомендованных видео. Мы стараемся компенсировать это вашей активностью, дорогие друзья. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы приблизились вплотную к 305 тысячам подписчиков. Чем больше подписчиков, тем больше просмотров. Это коррелируется напрямую. Так что те, кто продолжает смотреть канал Фейгин Лайф без подписки, мы обращаемся именно к вам. Просто подпишитесь и нажмите колокольчик, получайте уведомления о новых видео. И это значит, что надо будет смотреть как можно больше людей, наших подписчиков. Вот смотри. Вот я бы хотел, чтобы мы еще раз проговорили относительно всех этих перспектив. Потому что уже сейчас они открыто говорят о том, что да, мы двигаемся в сторону Востока. Да, мы видим, что с Западом нам не по пути. Ну, я утрирую, да, перевожу с пресс-конференции Лаврова, значит, на обычные слова о выборе стратегии. Все эти разговоры о том, что, значит, вот там США видят возможные какие-то пути. В 2021 году, вот в течение года это звучало, в противостоянии с Китаем, новым полюсом планетарным, что называется, Москву в качестве, ну пусть тактического, но союзника. Все это полностью съехало на салазках, больше этого нет.
Извини, я перебью тебя, перебью. Мы обратили внимание, с тобой единственный из аналитиков, кто говорил, что это невозможно, и Байден со своей чертой
просто... Да, это идиотизм, это абсолютно идиотизм.
...вводит в тупик, да. Мы единственные говорили, что не будет Путин отрываться от Китая.
Да, потому что ему это в окружении Байдена промосковская часть продавала это в качестве возможного договоренности с Москвой. И помнишь, Путин поехал в Индию, это было вот осенью, и все говорили, ну вот же проявление того, что, значит, он с Индией договорится, а Индия конфликтует с Китаем, они вплоть до военных конфликтов приграничных. И что вот, мол, это показатель того, что, значит, они там какой-то баланс держат, имеется в виду Кремль. На самом деле это обманка была, потому что, ну, это был визит, который, безусловно, был согласован с Пекином, и, безусловно, там и звонки были до визита, и после визита Си
Цзиньпина. Так то после есть... Путина туда приехал Ван
Да, Ин, он приехал,
что, что
да. Да-да-да-да-да. Ну, само собой. То есть, смысл здесь в том, что, естественно, в этой ситуации, естественно, Индия, кстати, главный союзник сейчас Соединенных Штатов, там сейчас проамериканская власть в Индии, и это тоже известно. Все эти контракты на, три, там, на истребители, которые производят в самой Индии по лицензии, это смешно было, звучало, что якобы мы там оружие какое-то передаем, ничего мы им не передаем, Россия, да. Но вот это очень важная такая вещь. Вот смотри, на уровне элит они все равно остаются компрадорскими. Никто же в Китай не переезжает. Вот дочь Пескова, она же, сука, не переезжает же в Пекин жить или в Шанхай. Хотя, может, места там неплохие, я там бывал. Но все равно это другая цивилизация. Там люди с узкими глазами, там другая ментальность. Они пьют по-другому, едят по-другому. Понимаешь, справляют нужду, занимаются сексом. Ну, близко, но все-таки у них свои, как бы, традиционные представления о прекрасном, в кавычках, скажем так, да, они все равно продолжают жить на благословенном Западе, который они ненавидят, как бы, декларируют, что он такой плохой, такой отвратительный, но продолжают, в общем, понятно, где их родина, она их не в России, Россию они ненавидят. Вопрос в другом. Элиты с ними все понятно. Они продажные, они, так сказать, стратегии определяют провосточную, а сами живут и хранят деньги на Западе, зная... Чем чревато отправить, вон, открой счета в Пекине, много ты денег там сможешь сохранить, хеджировать свои капиталы. Вот вопрос о населении, о людях. Я вот сейчас посмотрел несколько опросов, сейчас модненько стало вот, делать опросы в России. Конечно, они не репрезентативны, конечно, ничего не отражают. Но народ-то у нас темный. Он реально темный. Вот я всех, кого мы видим в глухой провинции, они с Америкой воевать собираются, они не понимают. Что значит оказаться под пятой Пекина? То есть для них, там, скажу, уйгуристан, там, уйгуры там, в концлагере. Они же не понимают, они никогда это не слышали. Им не показывали. Им телевизор это не показывал. Вот как ты считаешь, насколько вообще возможна ассимиляция, адаптация, инклюдирование или какой-то другой способ диффузного обмена русского с китайцем? Ну, с ханьцем, скажем так. Да, будем точнее.
Ну, мы говорили вот вначале про вот этих темных русских, так скажем, нужно сказать. Ну, вот вчера Медведев заявил, что отступать некуда, позади Москва. Понятно, ага, сын молодец. Медведева трудится на украденные деньги в Америке.
Говорят, уже гражданство имеет.
Некуда. И понимают это люди, которые находятся в интернете. Да? Они все прекрасно понимают. Те люди, которые пока еще не вовлечены в интернет, не находятся в социальных сетях, они тоже, некоторые из них, понимают, да, но, надо сказать, не все, да, и Америку воспринимают как врага, но это не значит, что они все воспринимают Китай как друга.
А как это компонуется?
Советское руководство, если ты помнишь, после Даманского и Желоношколя, такую прокатило агитацию и пропаганду бешеную, показывались фильмы.
Антикитайскую, про... да, я помню ее, смотрел.
Конечно, когда лошади в противогазах, да, там воробьи расстреливали.
Ну и эти С цитатниками Мао,
значит, Лавины, да, с цитатниками Мао. Все это мы видели, насмотрелись, и это, конечно, там осталось. Это не только на коре, но и где-то в подкорке. Мы понимаем, даже самые тупые из нас понимают, что китайцев 1,5 миллиарда, что китайцам пленные не нужны. Это любимое в армии выражение. Я помню, в погранвойсках, по крайней мере, говорили «пленные». Да им не нужны. Мы понимаем, что да, пленные им точно не нужны.
Придется. Да, у них рабсилы есть, им не нужны. Не
до
нужны.
Конца, да. Поэтому, ну что они могут рассчитывать, на что вот эти люди темные и так далее. Что из них собачьи консервы сделают. Они это прекрасно понимают.
Они же не понимают.
Абсолютно четко. Вот насчет кого угодно. Насчет Америки они думают, что это злодеи, хотят у него его деревянный сортир украсть и так далее. Американцы – это капиталистические хищники.
Хищники.
Они хотят получить, извлечь прибыль. И тут очень интересная вещь. Они понимают, что капиталист извлекает прибыль из эксплуатации. Так учили.
Бесспорно.
То есть он да, нужен, он да. будет рабом, он будет там кем угодно. Китайцам он не нужен, он это спинным мозгом чувствует. Поэтому большинство прекрасно ориентируется в этом, и особенно на Дальнем Востоке, в Сибири, где они даже работать на китайцев не могут. Китайцы работают на китайцев. То есть приезжают, занимаются бизнесом, им нужен ресурс какой-то, а те люди, которые там проживают, ну, единицы, кто участвует в том производстве, где работают
китайцы. Ну, мы это видим, потому что они экспорт трудовых ресурсов осуществляют, хотя, казалось бы, даже в той же Дальнем Востоке и Восточной Сибири они привозят своих рабочих, вот ты понимаешь, ты что? Они да, не доверяют конечно. Русским рукам, понимаешь?
Ну, причем ты посмотри, все вот эти вот перерабатывающие газы, эти газовые заводы, нефтяные заводы, там везде есть какая-то забастовка. Мы слышим, забастовка, кто бастует? Китайцы бастуют. То есть они там 100% работают, а не какие-то люди, которые работали там до этого. Поэтому ты прав абсолютно.
Ну вот это удивительная вещь, понимаешь? Русский вроде как вот, да, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири он с китайцем сталкивается. Он видит, как они ведут дела, какие они. Они, кстати, очень хваткие. Вот просто иллюзий питать не стоит. Они работоспособные, они пьют, но пьют гораздо меньше, чем русские, не в ущерб работе, это точно, абсолютно. Я бывал в Китае 5 раз, я видел это, как это работа, и у них очень твердая иерархия, понимаешь? То есть иерархия неизменная, то есть начальник, это не какой-то сунь хуй в чайник, как у нас говорят, да, в зоне, а это все по-серьезному, то есть если ты не работаешь, могут и бить и так далее, и заставлять, но с другой стороны, и сам этот рабсила может себя повести неадекватно. Вот не очень понятно, там, русские в Европе, европейской части России, да, не в Азии, а в европейской части, насколько они отдупляют эту ситуацию, потому что они, в общем, с китайцем не соприкасаются, вот так, как бы по делу, то есть, ну сложно себе представить, чтобы они это понимали. Потому что, естественно, ты правильно говоришь, что китайцам лишние ресурсы трудовые не нужны, люди не нужны. Они не понимают, что такое социальная защита и обеспечение, у них пенсии нет. Если русские думают, что их будут обеспечивать пенсиями, это очень смешно. Это очень смешно. Значит, они нужны.
Они думают, что китайцы за них работать будут. Я тебе больше скажу. Масса слабоумных, которые думают, что они будут пиво пить порошковое, жрать пельмени, вот эти сраные, смотреть телек Соловьева, а китаец за них будет работать.
Будет работать.
Китайцы работящие. Такие тоже есть. Это вот нодовцы, всякое вот это вот.
Это совсем психия, да. А я имею в виду вот русский обыватель рядовой. Он понимает, что над ним будут командовать уйгуры. То есть над ним уйгуры будут командовать. Там на каком положении уйгуры в Китае мы знаем. Не китайцы, уйгуры. Он будет рабом у уйгуров. Вот я никак не могу схватить, потому что они абстрактно рассуждают. Америка враг, значит, ну все идем в сторону Востока, да. А осознают ли они, на каком положении там находится вообще в принципе рядовой человек? То есть он в принципе даже китаец, там, не знаю, там, титульный ханец. При их национализме он все равно бесправный абсолютный человек. Другое дело, что права ему определяют сверху, потому что общество так устроено, китайское, что там есть только управляемые и управляющие. Там нету свободных величин, там нету того, что, значит, я вот тут чем-то командую и отвалите от меня, да, я вот феодал. Там. Это не происходит. А вот есть ли это ощущение у русских, я имею в виду вот не те, которые, вот, повторяю, соприкасаются, а вот те, кто в Европе? Потому что им надо показать, наверное, этого китайца. Или свозить там, или я не знаю, что-то сделать, чтобы он понял. Или в интернете почитает.
Понимаешь, политические взгляды в России, начиная с 90-х годов, формировались абсолютно бессистемно. Да. То есть нет системы политических взглядов, есть некие вбросы. Ну, за счет этого, собственно, и продвигается Вова Путин со своей, ну, псевдо такой, даже, ну, квази-идеологией. Потому что путинизма-то, по сути, нет. Ну, что ж, воровать, грабить и так далее, пенсии не платить. Это идеология, что ли? Ну, с одной стороны,
не, да. Ну, суррогат. Они пытаются суррогат создать. Они пытаются.
Вот. И поэтому, раз нет системы никакой, да, то нет-нет, да, старая система начинает работать. А старая система политических взглядов очень серьезная, и основывалась она в основном на военнослужащих. То есть, вернее, не основывалась, основывалась она, конечно, на партработниках, партии, аппарате и так далее. Я имею в виду, вот до нас она дошла. Она дошла вместе с бывшими военнослужащими. Ну, может быть, серьезного ранга, может быть, менее серьезного. Представь, и всех из нас, кто служил в армии, учили только одно. С американцами мы можем договориться. Мы даже с НАТО можем договориться. С китайцами мы не договоримся никогда. Поэтому их надо зачистить до последнего. Помнишь, наверное, 73-й год выступления Косыгина, Гречко, маршала Гречко, это был министр обороны.
Это был министр обороны, да.
Война, да, министр обороны, маршал Советского Союза, он говорил, война с Китаем неизбежна. Это цитата. Да. Это будет страшная война, но в этой войне Советский Союз победит. Нас так воспитывали. Нас воспитывали, что с Америкой нет неизбежной войны. С Европой нет неизбежной войны. НАТО, в конце концов, развалится, капитализм захереет, там, заржавеет и так далее. Но с Китаем война неизбежна. К ней надо жестко готовиться и быть готовым зачистить их всех. Ну, блин, я в то время в армии служил, понимаешь? Я же все это слышал. Я был внештатным помполитом на заставе и говорил ровно то, вот, что говорю сейчас. Причем и тогда... И сейчас я в это верил. Мое отношение к Китаю, оно сформировано тогда. Понимаешь, вот именно тогда оно сформировано. Ну, там, мамой, дядей и, конечно, армией. Конечно, армией, конечно, политработниками армейскими. И у меня, если по поводу Битлз у меня с ними возникали споры, даже по поводу Компартии Советского Союза возникали споры, то по поводу Китая у меня даже сейчас не возникает никаких споров. Поэтому я думаю, что большинство, конечно, тех, кто отслужил в армии, кто смотрел эти фильмы, кто нашего возраста, может быть, чуть-чуть помоложе, они все это прекрасно понимают, и они влияют на основную массу. Другое дело, сейчас в интернете идет очень прокитайская волна, которая поддерживается Кремлем.
Кстати, и удивительно, извини, что я перебиваю, и от либералов тоже. Вот это самая удивительная трансформация. Я наблюдаю за тем, как сами либералы, ну вот титульные такие, они у нас, они не совсем либералы-то на самом деле. Да. Это больше такой леволиберальный извод, вот, там нет ни консервативного начала, ничего такое, да, а даже они восхищаются там ростом Китая, его вроде как, вот там, я помню, Альбац, вот, там целую передачу посвящал, ой, ну что мы против Китая-то, вот, ты вы понимаете, то есть вот перед масштабом, нет, они осознают, что Китай является, в общем, продолжением тоталитарного бывшего коммунистического Китая, там, от маоистского с переходом, но все равно они млеют перед масштабом, понимаешь? Перед масштабом, он их завораживает. И Латынина тоже падает периодически и так далее. То есть завороженность масштабом, понимаешь? Но это, безусловно, ну, это последний гвоздь в крышку гроба русского мира, там, цивилизации, как-то я не назови. Люди это не понимают, что профанируя идею русской цивилизации, как цивилизации, то есть она сама себя создала, сама существует, можно сказать, безотносительно всех остальных народов. Христианство это вообще тогда не очень понятно, от кого получили. Ну ладно, бог с ним, считайте, На здоровье, как говорится, ну считай человек, что есть отдельный цвет. Ну и слава богу. Вот. Другой вопрос, что проблема заключается в том, что учитывая масштаб китайский, да, ну то есть он масштаб не только экономический, он масштаб демографический, ну 1,5 миллиарда в 10 раз больше, чем русских, даже больше реально, потому что ну 140 миллионов, хотя хер разбери, сколько скоро останется там в России. Тут даже не о чем говорить. Китайцы все время поглощали всех. Они абсорбировали и превращали всех в китайцев. Мы с тобой это много раз обсуждали. Вот не очень понятно, как достучаться и объяснить, что если вы соединяетесь, что называется, яйцеклетка со сперматозоидом, каким бы ни была яйцеклетка китайская или сперматозоид, из этого все равно получится китаец. Вот это генное, что ли, там, этнопонимание, оно, по-моему, у русских вот как раз отсутствует. Вот у меня складывается такое впечатление. Они искренне убеждены, что, ну, а что, китаянки или китаец, он не пьет, там, не лупит или еще что-нибудь, хотя там все это гораздо сложнее, на самом деле, да, в тех средах, которые коммуницируют, да, на низких уровнях. Вот. То ли этой вот про китайской пропаганде надо что-то противопоставить, то есть нужно, чтобы возникло ощущение, что это самое страшное, что может произойти с русскими.
Да,
отъезд в Швейцарию, там, не знаю, в Польшу, в Украину для них менее опасен, нежели оказаться под китайцами. И он этого не понимает. Вот у меня такое ощущение, что там даже мы не можем достучаться. Как это сделать? Как это объяснить?
Ну, это, во-первых, весьма сложно сделать. По двум причинам. Первое, ну, конечно, нельзя опускать руки. Я скажу, как можно сделать. Оградиться, да, поменять власть России, да, и жестко обозначить Китай как противника. А почему это трудно сделать? Да, ну, вот, во-первых, трудно поменять власть России, это уже у нас сама цель. А главное что? Русские люди весьма толерантны, как это не печально.
Как это не странно.
То есть русских воспринимают как захватчиков, но вот относительно местных народов, да, никакие народы не были уничтожены русскими. Китайцами были уничтожены народы, англичанами были уничтожены народы, даже спартанцы уничтожили тралов, если помнишь, да, которые, да, не хотели пропустить Агесилая II, они взяли всех за чистили. Вот. И в этой связи что я могу сказать? Русские, конечно, не готовы противостоять по какому-то национальному признаку. Да, там, встать, вот там, сказать, блядь, вот это китайцы, мы ни одного китайца не пропустим, потому что они китайцы. Нет, просто Китай как государство в нынешнем виде представляет жуткую угрозу. И самое главное, то, о чем не говорят вот перечисленные тобой либералы, и это на сегодняшний день самое страшное. Меняется общественно-экономическая формация. Приходит посткапиталистический период, информационный мир. И в этот информационный мир Китай вошел самым первым. Самый первый. И система управления в Китае, кибертирания. То есть мы говорим о том, что в будущем демократия возможна только в виде прямого народовластия, в виде кибердемократии. А тирания в виде кибертирании, потому что инструменты одни и те же, то ли держать под надзором государства, то ли под надзором каждого человека отдельно. Китай создал систему кибертирании, и поэтому будет развиваться семимильными шагами. Те на Западе, кто сейчас рассказывает про представительную демократию, про ее перспективы, они в конце концов придут также к кибертирании, только это будет гораздо позже, и они пролетят уже по полной программе по всем фронтам. Поэтому им, прежде всего, нужно менять политическую систему, ибо они входят в новый мир, в новый мир. Они этого не хотят понять и хотят удержаться в старом мире. А ты понимаешь, это заведомо проигрышная позиция. Тот, кто идет вперед семимильными шагами, разворачивается в будущем. И эти ребята, которые хотят жить там в 80-е, в 90-е годы. Чего уж говорить, если в Европе мы видим огромное количество мест, где просто интернета нет, где сотовой связи нет. Если ты заезжаешь в Альпы, то все, ты попал. Там нет вообще никакой связи. Очень часто
я вынужден... Но там другой смысл этого всего. Они,
да,
они действительно считают,
что
им культурно это не нужно. Культурно не нужно. Они от, да. Не от того, что они там сильно нуждаются, а просто культурно они не востребуют вот эту сервисную вещь. В Европе
потому что они хорошо
сервис
живут.
На нуле.
Да, они живут традиционно, понимаешь, они хотят идти вперед. Китай ломится вперед. Почему? Потому что люди еще совсем недавно жили нищей жизнью. Люди кончали самоубийством от голода. Совсем недавно это было. Вот там 10, 11, 12 годы количество самоубийств в Китае, голодных людей было огромным. Да? И сейчас более-менее люди наелись. Но все равно они, конечно, очень хищные. Они двигаются вперед, они захватывают все новое и новое внутри своей страны. Но когда-нибудь... Да, границ этих не хватит. Вернее, это когда-нибудь уже наступило. Мы видим, Китай доминировать начинает в Африке, Китай лезет в Латинскую Америку, китайцы в Европе, очень серьезные китайцы. И я каждый день вижу все новых, новых и новых. Да? И некоторые приехали работать, что-то делать, да, там свои бизнесы какие-то открывать, а другие уже приехали с готовым бизнесом захватывать целые отрасли. Поэтому если там в ближайшие там, 20 лет Китай остановится на Ла-Манше где-нибудь, да, в Падет-Кале, да, я, наверное, не удивлюсь абсолютно, если китайцы...
Я тебе да? добавлю, извини, что я перебиваю, мы 36 минут в эфире, 13 205 человек нас смотрит, 3263 лайка нам поставили. Простой пример, не надо далеко ходить. Посмотри, как они влияют. Вот говорят, что ну там не все так критично. Вот пример. Литва взяла и открыла представительство Тайваня у себя.
Да.
Причем долго держались, долго. Да, возможно, у них свои какие-то соображения были, как-то они с американцами это согласовали, как-то, ну, поддержать, выразить, что надо нам поддержать тайваньскую независимость, суверенитет, посягает на который континентальный Китай. Это открыли представительство. Европейцы, немцы и так далее начали давить на Литву с подачи с Китая, ну, Китай сразу объявил, он отозвал посла, там, начал инвестиционные программы сворачивать в Литве и так далее. Но, используя европейцев, заставили закрыть представительство Тайваня. Заставили закрыть как представительство, ну, дипломатическое представительство, полноценное. Сейчас там оставится как торговое или там что-нибудь такое, ну, тоже так. То есть, ты понимаешь, ты что, Китай может оказывать воздействие без войны. Без людского ресурса, там, да, там выйдут с плакатами. Зачем? Их экономическое влияние, когда говорят, ну, что вот вы преувеличите? Экспансионизм Китая. Ну, и где они? Чего они? Где вы эти орды видели и так далее, и так далее? Да, ребята дорогие, инвестиции китайские в экономику, зависимость экономики той же европейской, как и американской, от производства китайского, оно сильнее будет, чем тысячи армий, потому что эта зависимость, она не просто экономическая, она геостратегическая, геоэкономическая. Такая, когда любой переключатель тумблера может привести к лихорадке в любой экономической системе, на рынках и так далее. И что ты думаешь? Ну, вот они же, используя эти европейских партнеров, главных, конечно, там, немцев, французов и так далее, добились того, что это представительство было закрыто. Поэтому, когда мы говорим о влиянии Китая, мы имеем в виду, прежде всего, вот эту экономическую мощь и мощь геополитического характера. То есть, ну, она выражается через геоэкономику, но такую, которая управляет процессами принятия решений. Вот это надо понять, потому что есть представление, что ну что, вот у нас там Тверь какой-нибудь, или Тулу китайцы, что ли, заполонят. Идиоты, на вас уже влияет принятием определенного характера алгоритмы решений на вашу жизнь. Потому что зависимость от Китая растет, Россия, я имею в виду сейчас, и корпоративные долги, и все эти проекты «Силы Сибири» и тому подобного. Завтра уже вы будете зависеть от нее уже и в смысле промышленного производства, и ВПК, и всего остального. Будут инвестиции, чтобы завод работал в какой-нибудь Мухосранске, понимаешь? Чтобы рабочим платили зарплаты. Чтобы они хоть что-то там производили. На китайские деньги будут эти инвестиции. И что же вы... Ну, и
Вольво,
как уже?
Вольво в Швеции производит.
Вольво принадлежит китайцам, да. Да, нет, это уже известно. Они давно купили уже. Это уже лет
15. Да, 10 лет, наверное, я не знаю.
Сколько. Даже больше. Больше там давно уже они купили Вольво. Но не только Вольво. Огромное количество инвестиции направляются в самые передовые отрасли в той же Европе. Они участвуют, может быть, не на 100%, не в качестве мажоритарных, но они везде так или иначе присутствуют. То есть им интересны эти бизнесы, они вкладывают деньги. Это, конечно, государственные инвестиции, одобренные государством китайскими инвестициями. Но они присутствуют, они везде практически есть. Вот это важно понять. И непонимание этого в России, вот на тех уровнях, где люди могли бы задать вопрос, а зачем все это нам надо? Зачем нам этот поворот на восток? Для чего он нужен-то, вообще говоря? Мы что с этим будем делать? Буквально сегодня выходит статья, точнее интервью с Трениным таким, да, который возглавляет в Москве один из американских финтенков, да. Ну, казалось бы, там в этом интервью речь идет, конечно, об Украине, об операции по вторжению и так далее. Но уже с опаской говорится, вот вы знаете, мы вот чувствуем тут, а Тренин влиятельный человек, он там Валдайский клуб, там все остальное. Вот вы знаете, как-то вот уже прочертило Кремлем, российским руководством вектор в сторону Китая от Запада. Ну, вы знаете, это вот как-то вот, знаете, это не всем нравится, там, а что же мы, куда же мы и так далее. То есть даже эти прокремлевские, да, обслуживающие персонал понимают, куда мы двигаемся. И что с нами будет в конечном итоге там, в финале. Не вот это в Вашингтоне, знаешь, с сигаркой где-нибудь в центре, в Дюпон, Сёркл, там, в районе там, посидеть там где-нибудь, да, а будешь сидеть в совсем других местах, в менее пригодных. Вот это они как-то жопы понимают, мне кажется. Вот что ты думаешь?
Ну, что я думаю? Во-первых, вот ты затронул тему литовцев. Да, литовцы правильные ребята, но всегда они сталкиваются с неправильным поведением Запада. Это очень интересно, да? Ты знаешь, вот у меня ощущение возникает, что не только Путин, вернее, те люди, которые берут деньги от Путина, ну, западные различные главы, да, там различные премьер-министры и прочее. Ну, не будем называть фамилии, мы всех да прекрасно...
Все берут, все и так знают, что все берут.
Да, то есть Путин башляет всем. А только ли Путин? Ну, и руками Путина не башляет ли им Си Цзиньпин? И, может быть, когда они узнают страшную правду о том, что это не Путин их вовсе купил, а Си Цзиньпин, и что надо работать на Си Цзиньпина, может быть, в их понимании все меняется, да, и они начинают поэтому рассказывать Литве, что нужно убрать представительство Тайваня, может быть, они предлагают также там какому-нибудь покойному Оливье Дассо фирму продать, которая производит Рафали, да, он отказывается, а потом падает на вертолете. Да, такая это... задача.
Обратите внимание, завод Дассо.
В последнее время погибло огромное количество людей, которые имеют определенные рычаги в руках. Да, ну вот как Оливье Дассо, да, фирму Марселя Дассо, своего дедушки, да, который производит огромное количество самолетов, беспилотников и так далее, да, которые отказались продать что-то Китаю, да, они отказались сотрудничать, отказались продать, и по каким-то причинам они ушли в мир иной. Я думаю, что Китай действует не только экономическими инструментами, у Китая огромная спецслужба, и та часть этой работы нам не видна просто. Да, понимаешь? То есть, если Путин там со своими новичками там нарисовался, хотя мы не знаем, и через Путина наверняка эти спецслужбы действуют, и наверняка Путин, и об этом мы говорили, инструмент Китая. И говорили об этом очень давно, еще десятилетия назад, а вот обрати внимание, либералы, про некоторых из которых ты иногда поминаешь, только да. Вот давно заявили, а Путин, когда из Казахстана его выперли, а Путин-то оказывается под Си Цзиньпином. Во какая, блядь, новость. Мы с тобой в каждом эфире обсуждаем, потому что 100 лет. А для них это новость такая, что Путин под Си Цзиньпином. Да, Путин инструмент Китая. Так почему же думают, что все остальные политики, которые на кормлении у Путина, они инструменты Путина? Но если он сам инструмент Си Цзиньпина, то почему не они? Просто он более, так сказать, важный инструмент. То есть вот в этом механизме это более важная деталь, чем там какие-то остальные, которые потом у него работают у Путина в Роснефти, в Газпроме, в Совете директоров и прочее. То есть система, мне кажется, это давно уже закладывалось. И мы видим, что она сейчас работает эффективно. Огромное количество свободных денег есть в Китае. И у Путина краденных денег полно. А многие вопросы решаются, не многие, а большинство, при помощи денег. Потому что это сила в современном обществе. И когда мы видим, что люди вдруг внезапно меняют мнение, да, там они говорили, вначале ругали Путина, что-то там быковали против Китая, а потом раз и притихли. Так да. Может быть, они просто предлагали им оплатить, да, их, так сказать, ну, какое-то такое тихое поведение, да, иначе они будут дергаться. Может быть, вот так все объясняется. Ну, наверное, не все так, потому что не все, наверное, продались. Но ты знаешь, у меня ощущение, что все. Вот я знаю, что не все, но, блин, ощущение у меня, что все.
Так, смотри, нас 14 тысяч человек смотрит. Почти 3800 лайков нам поставили. Я еще раз напоминаю нашим зрителям, у нас комбо такой, два эфира. У нас заканчивается этот эфир через там, ну, 10 минут. И мы начинаем ровно в 21.00 эфир сегодня в пятницу на канале «Народовластие» у Вячеслава Мальцева. Продолжим говорить, так сказать, по начатым темам. Ну и другим, естественно, шире. Мы просто стараемся как-то это все сочетать. Ну и одновременно с тем для нас очень важно, чтобы вы ссылки на этот эфир тоже размещали в своих аккаунтах в социальных сетях. Нам прибавилось еще 1003-4 человека, и нам важно, чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир, чтобы вот те, кто не понимает всего того, что мы обсуждаем, ну, хотя бы послушал, так прикинул, ну, может, действительно за этим что-то есть. Вот, да, ну, мы всегда, мы на многое не рассчитываем на свою миссию, но если кому-то внушиться, так сказать, попытаться эту тему каким-то образом исследовать, то это для нас был бы хороший результат. Вот смотри, возвращаясь к изначальному, я в превью, мы вынесли вот эту карикатуру из американского СМИ, где, значит, рассматривают подзорную, в прицел, значит, рассматривает Украину Москва, и Тайвань рассматривает Пекин, китайский, в форме военной, в виде животных, ну, неважно, там. Вопрос такой, является ли, на твой взгляд, принципиальным вот это территориальное решение для Москвы? Мы утверждаемся региональным гегемоном, там, даже под пятой, вассальной пятой Пекина, мы должны получить Украину. Украина – это принципиально, мы никогда не отступимся. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, действительно, сейчас некоторое такое напряжение, оно немножко спадает. Они тут делают беспрестанно заявления, Кремль, о том, что не-не-не, у нас в планах нет там нападать, у нас не будет войны, хотя никто раздислоцированные около границ Украины войска не отводит, не прекращает, наоборот, только подтягивает вооружение и так далее. И для Китая, который не скрывает, он говорит о том, что реваншем видит именно восстановление полной территориальной целостности Китая после Второй мировой войны, когда отпавшиеся существовавшие отдельно колонии подмандатные под Британией, Гонконг, Макао, я там везде был, кстати, по несколько раз. Макао был, португальская колония, естественно, Гонконг, и вот Тайвань, принципиальное место, принципиальное, значит, остров чайнкайшистов, который сейчас, ну, сейчас не совсем под чайнкайшистами, они скорее союзниками выступают, но принципиально, если мы восстанавливаем эту территориальную целостность, присоединяем к себе этот Тайвань, так же, как и Москва считает Украину своей территорией, пусть никто иллюзий не питает, то вот с этого начнется, ну, скажем так, новый этап. Новый этап, Запад подвинут окончательно, мы утвердили себя в качестве двух полюсов. И вот получается так, что это можно сделать только военным путем, без войны. Ну да, как бы продолжением дипломатии или наоборот предшествующей дипломатии, но без войны, без угрозы, без шантажа этого не добиться. Народы, которые что в Украине, что на Тайване, не хотят присоединяться ни к Пекину, ни, соответственно, к Москве. На твой взгляд, этот вопрос будет решен с их стороны? Ну, так вот, в глобальном масштабе, в глобальном понимании.
Ну, вот в таких случаях надо говорить да или нет. В том можно варианте мира, который я сейчас вижу, да, он будет решен, да, этот вопрос. Я вижу, что он будет решен. Мы видели на этой неделе первую страницу журнала «Шарли Эбдо», где нарисован Путин с пушками, танками, и написано «через 15 дней на Елисейских полях». Ну, понятно, что возможно, 15 дней на Елисейских полях он не будет, но направление, вектор-то правильно, так сказать, обозначен. Обозначен людьми, которые сидят в Париже, являются художниками, там, юмористами и так далее. Но они же являются и политиками. Мы видим, что для Путина принципиально Украина. Он, во-первых, ненавидит Украину, прежде всего.
Да,
поэтому
конечно, он их ненавидит.
Он хочет избавиться от того, чтобы она была суверенным государством. Для него принципиальный вопрос суверенитет Украины. Даже не столько территории, там, сколько вот именно суверенитет. И поэтому первоначально, я так понимаю, что он готов ее разделить там, на какие-то части, да, которые в результате...
Говорят, извини, что я перебиваю, он секретно предлагал разделить на правобережные и левобережные американцам. Мне открыть да. левобережные, вам правобережные. Якобы это звучало, и те сказали, нет, нет, нет. Извини, что перебил, да.
Об этом Рогозин говорит.
Ну, Рогозин там не да. только, там уже сейчас да. уже об этом везде написано.
Поэтому это очевидно. Но понимаешь, ситуация какая? Вот с Тайванем несколько другая ситуация. На Тайване живут китайцы. И Китаю не принципиально получить Тайвань сейчас. Рано или поздно он его все равно получит, потому что Китай материковый развивается семимильными шагами и будет доминировать. Для чего он может сейчас просто пытаться получить или получить Тайвань, чтобы утвердиться как гегемон? Понимаешь, то есть Тайвань
да,
получает все, американцы сосут, извиняюсь, американцы на коленях. Как перед БЛМ. Это да. Возможно, Си Цзиньпину это захочется. Но китайцы всегда пользовались стратегемами и всегда были из-за этого умнее, чем варвары. Да? И что мы видим, так сказать, вот в будущем, если откинуть Тайвань и вот эти амбиции, потому что они приведут, естественно, к конфликту, очень к серьезному конфликту. А зачем Китаю сейчас конфликтовать, когда он может очень много взять без боя? Очень много. Ну, например, Путин лезет в Украину, Путин захватывает какие-то территории, Путин присоединяет к себе Беларусь.
Китай, ну, то есть вызывает на себя, все противодействие да. Запада и да. всех остальных.
Да. А Китай потом спокойно, то есть Путин является ледоколом, как Гитлер для Сталина, да, ледоколом буржуазной Европы, того льда. Путин взламывает этот лед, потом на его плечах въезжает Китай. Причем вариантов очень много въехать, то есть объявить СССР с Китаем вместе, то есть все занятые Путиным территории войдут в этот СССР-2. И, кстати, ватники будут счастливы. Вот ты спрашивал, какой вариант ватников подтянуть под Китай? Объявить, что это СССР. Это коммунисты, это СССР. Знаешь, сколько их припрется? Этих ватников будут аплодировать и считать, что они самые счастливые люди. Они восстановление СССР увидели, совершенно не понимая, что их зачистят, и они там нафиг не нужны в этом СССР-2, потому что это китайский СССР. И я думаю, что следующие, так сказать, притязания Путина, конечно, будут на Прибалтику. Сейчас, если вот его не остановят в Украине, а его, как я вижу, не собираются останавливать, да, следующие притязания будут на Прибалтику. Я понимаю, так Лукашенко Беларусь уже сдал и дергаться даже не будет. И дальнейшие, в общем-то, перспективы, это вот как раз, которые... в Шарли Эбдо нарисованы. И здесь не важно, что хочет Путин. Важно, что этого хочет Си Цзиньпин. Важно, что этого хочет Китай. Именно ему нужен такой ледокол. И сейчас это замечательно. Представляешь, Россия тащит в Китай бабки огромные совершенно. Какие-то национальные богатства бешеные сваливает. И решает внешнеполитические проблемы. Что может быть лучше? Таких идиотов еще поискать. Их нигде в мире не было. Никогда, ни разу. И сейчас тот этап как раз, когда целая страна в качестве идиотов используется.
Ну что же, смотри, 50, почти 5 минут мы находимся в эфире. Почти 14 400 человек нас смотрит. 4 тысячи 251 лайк нам поставили. Я благодарю всех зрителей, что вы смотрели этот эфир. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. И мы буквально через 5 минут продолжаем на канале Вячеслава Мальцева. Переходите прямо туда, на Народовластие. Если вы не знаете, то по ссылке, например, в описании к этому видео, интерактивная ссылка по имени Вячеслав Мальцев, вы можете перейти на его канал, и мы сейчас продолжим там разговор. Всем спасибо. Слава, увидимся через пару минут.
Смерть тиранам, власть народу. Счастливо. Да.